были богословы, которые нам с вами оставили руководство, как нам управлять своей жизнью, как подчинить ее Богу с тем, чтобы унаследовать Царствие Небесное. И вот на пути в него самый большой враг, самый опытный и самый опасный – это гордость. И это самый незаметный для самого человека грех. Вот все окружающие видят, что человек гордый, ему не подступиться, кроме самого человека. Вот такое страшное ослепление наступает для разума, которое не дает увидеть, не дает его уврачевать. Так вот, святые отцы указывают на те предметы, на те состояния души и разума, которые определяют гордость. Святой Иоанн Лествичник так характеризует: гордость есть отвержение Бога. Вот человек гордый отвергает Бога. Как страшно. Неэлементарно. Загордился он, каких я детей хороших вырастил. Все. Во-первых, славу Божию себе присвоил. Это Господь их воспитал. А мы все прилепили эту вот медальку. Я воспитал. Чувство гордости появилось. И отверг Бога. Как просто. Сколько нам с вами учили в школе. Человек — это звучит гордо. Где люди горды, как орлы, где в тучах прячутся скалы. Помните, учили?
Да.
Ну вот. И этому уподоблялись. И гордо веет буревестник. Помним?
Очень.
А вот, понимаешь ли, этот пингвин прячется в утесе. Так вот, нам бы стать этими пингвинами, которые, будучи отшельниками, стяжали Царствие Божие. Так вот. Гордость есть бесовское изобретение. Презрение человеков. Мать осуждения. Вот спрашиваешь на исповеди: каешься в гордости? Нет, говорит, я совсем не гордая. Спрашиваешь, осуждаешь? Осуждаю. Понятно. Но не гордая. Ведь осуждаем мы по гордости. Только потому, что видим себя лучше того, о ком говорим или думаем. Исчадие похвал. Гордость. Знак бесплодия души. Как только тень гордости покрыла человека, так душа стала бесплодна. Не принесет ни одного духовного плода. Отгнание помощи Божией. Ведь насколько страшно, когда человек своей рукой отгоняет от себя помощь Божию. Только одним движением души, гордостью. Малейшее проявление гордости — и лишил сам себя помощи Божией. Как только сказал: да я это все время делаю. Это запросто. Все. Я делаю нелегко, и отогнал от себя помощь Божию. Малейшая гордость — и все, нет Божьей помощи. Предтеча ума иступления. То есть вот когда человек поражается недугом ума иступления, то этому предшествует гордость. Виновница падений. Ведь действительно, почему гордость виновница падений? А вот представим себе, человек осудил другого. Осудил почему? По гордости. Как только осудил, таким образом отогнал от себя помощь Божию. А что может человек без Божьей помощи? Только упасть. Упасть может. Упасть в такой грех, что потом не будет знать, как оттуда выкарабкиваться. Опять-таки, без Божьей помощи. Причина беснования. Одна из причин беснования – это гордость. Источник гнева. То же самое. Спрашиваешь: гордый? Нет. Гневишься? Да. Гневлюсь, но не гордый. Гневится человек по гордости. Почему? Ну не по-моему. Я лучше знаю. Мало того, почему гневимся? Не делают так, как нам хочется. А почему человек должен делать так, как нам хочется? Он должен делать так, как хочется Богу. А наше желание не всегда совпадает с желанием Божьим. Мало того, даже если наше желание совпадает с желанием Божьим, а человек не поступает так, мы начинаем гневиться, начинаем огорчаться. Ну как это? Вот я говорю, он не принимает. Помним, кто огорчается, если не послушали его совета, нет в том страха Божьего. Гордость это. Гордость – дверь лицемерия. Твердыня бесов. Грехов хранилище. Гордости они все. Склад. Причина немилосердия. Не может быть милосердным человек гордый. Понаблюдаем за собой. Если мы не проявили милосердия, то корень этому – гордость. И прежде всего в нем надо каяться. Неведение сострадания. Ну вот где это проявляется? Когда человек говорит, ну как он мог? То есть получается, я не мог. Вот я такого не мог. Такой, говорит, человек гордый. Как он мог? Отсюда не милосердие. Отсюда нет сострадания. Любое порицание человека лишает нас сострадания этому человеку. Ведь сколько нас святые отцы учат, и Господь, что мы должны порицать сам грех, но ни в коем случае не порицать человека, творящего грех, а испытывать к нему сочувствие и сострадание. Тогда наша молитвенная помощь может избавить его от этого недуга, от этого греха. А мы же с вами мешаем грех с человеком, вот эту грязь с человеком, и потом начинаем втаптывать по своей гордости, порицая человека. Еще раз, ненавидим грех, порицаем его, порицаем дьявола, а человека любим. Сочувствие и сострадание ему выказываем. Если человек порицает другого по гордости, гордости другого нету, значит нет ни сочувствия, ни сострадания. Гордость есть жестокий истязатель, как он терзает и того, с кем общается гордый, и самого гордого человека ведь терзает гордость. Попробуй за день. У гордости есть такой орган самолюбия, до которого дотронешься, и эта гордость начинает пытать самого человека, самолюбивого. Слово, скажу, он весь день будет ходить вспоминать это слово обидное. И этот враг, который будет гнездиться в сердце, будет его терзать. Бесчеловечный судья, гордость, противница Богу и корень хулы. Вот какое страшное явление гордость. И как мы меньше всего в себе видим этот грех. Так вот, святые отцы указывают. Начало гордости, корень тщеславия. Вот то, что мы с вами проходили на прошлом занятии, тщеславие. Вот из этого корня растет гордость. Помним, мы там с вами говорили, что тщеславие есть мать гордости. Тщеславие рождает гордость. Кстати, на прошлом занятии было сказано так, что тот, кто вкусил славу Божию, тот уже не станет ее искать. Вот эта фраза несколько непонятно звучит, если ее вынуть из контекста. В контексте было, что если человек вкусит славу Божию, то он уже не будет искать славы человеческой. Вот в каком смысле. Поэтому я поправляю, чтобы всем было понятно. Итак, святые, уничтожая корень тщеславия, не давали вырасти плоду гордости. Итак, чтобы от него избавиться, начинаем изначально избавляться от тщеславия. Так, а в истории великий. Однажды, прохаживаясь по пустыне с одним братом,
увидел дракона, и они побежали. Враг спросил его: «И ты отец боишься?» А старец отвечал ему: «Нет, сын, я не боюсь. Но польза требовала, чтобы я бежал, иначе мне не убежать бы от духа тщеславия». Так бы тщеславие, он побежал, а я нет. А так вместе с ним побежал, все. Зато заодно убежал и от духа тщеславия, который рождает гордость. Итак, начало гордости – это корень тщеславия, да? Середина гордости – уничижение ближнего. Бесстыдное проповедание своих трудов. Самохвальство в сердце. Ненависть обличения. Вот смотрите, середина с чего начинается. Уничижение ближнего. Как только мы дурно начинаем о ком-то отзываться, значит, мы уже находимся на середине этого греха. А как же быть, если пересказываем какие-то события, в которых нельзя не указать, что человек дурно поступил? Но правильно, очевидно, обличить грех, а не человека, творившего грех. А в своем рассказе к этому человеку выразить сочувствие и сострадание, еще и помолиться за него. Либо констатировать просто факт, как это сделал апостол Петр, когда собирались выбрать 12-го апостола вместо Иуды. Он не осуждал Иуду, он его не порицал, он его не уничижал, он констатировал факт, он сказал: надо выбрать 12-го апостола вместо Иуды, который был предводителем тех, которые взяли Христа. То есть он констатировал факт, что Иуда был предводителем тех, кто арестовали Христа, и все. Он ничего дурного о нем не сказал, не осудил его. Вот нам бы излагать, либо констатировать факт, и полезно еще и сочувствие, сострадание согрешающему. Бесстыдное проповедование своих трудов. Вот смотрите, как называют святые проповедание своих трудов. Бесстыдное. Вот рассказать, сколько мы чего всякого наделали, перемыли, перестирали, перегладили, как мы сколько акафистов прочитали и две службы подряд отстояли, вот это и есть бесстыдное проповедание своих трудов. И для этой цели только мы с вами рассказываем. Но иногда не рассказываем, а самохвальство в сердце. Сам доволен собой. Такое самодовольство, есть такой грех. Забываем мы про него. И ненависть обличения. Как мы не любим обличение, какую мы ненависть испытываем. Но самое страшное, ну, что не к обличению, а к тому, кто нас обличает. Тот нам неприятен. На себя, говорит, посмотри. От такого слышу. Если не вслух, то про себя. Забываем, что это наши благодетели. А конец гордости, отвержение Божьей помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав. Святой Иоанн Лествичник призывает: услышим все, хотящие избежать рва сего, весьма часто сия страсть получает пищу от благодарения, ибо она сначала не склоняет нас бесстыдно к отвержению Бога. Видел я людей, устами благодаривших Бога и возносившихся в мыслях своих. А сем ясно свидетельствует фарисей, сказавший: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, любодеи или как этот мытарь». Итак, весьма часто страсть получает пищу от благодарения. То есть начинаем благодарить Бога, но с одной целью – превознести себя. Вот спасибо Тебе, Господи, что я не такой, что я лучше. Спасибо Тебе, Господи, что я такой хороший. И благодать Божия отходит. Вот как только мы сказали, как хорошо, что я взяла зонтик. Дождь пошел. Как хорошо, что я взяла. А не так, как вот эти идут и мокнут. А если сказать, слава тебе, Господи, что ты меня надоумил, взял зонтик. Воздали славу, и на этом закончилось. Итак, зачастую мы воздаем славу, казалось, Богу, но уподобляемся фарисею, потому что себя превозносим в этом словословии. Иногда говорят, вот меня Бог миловал, я не стал таким пьяницей. Меня Бог миловал, я не стал. Ты превозносишься над тем пьяницей. Ни сочувствия, ни сострадания человеку, больному алкоголем. Где совершалось грехопадение, там прежде водворилась гордость. Ибо возвестник первого, то есть грехопадения, есть вторая гордость. То есть, как только гордость, следом будет грехопадение. Как мы должны бояться гордости? Малейшая гордость, следом грехопадение. Горе следом идет полосой за проявлением гордости. Святой Палладий, епископ Эллинопольский, рассказывает. Знал я в Иерусалиме девицу, которая 6 лет носила власеницу. Помню, что власеница носится на голое тело. Это одежда из верблюжьей шерсти, которая настолько колючая, что ее практически человек, ну, без Божьей помощи, не может в ней находиться. Это такое терпение надо иметь. Так вот, 6 лет носила власеницу, заключилась в своей келье, отреклась от всех удовольствий и вела жизнь самую воздержанную. Но потом, оставлена Божьей помощью, за чрезмерную гордость, питательницу всякого зла. Гордость питает все, все зло. Оставлена Божьей помощью, она впала в блуд. Это случилось потому, что она подвязалась не по духовному расположению, не по любви к Богу, а на показ людям. Много мы делаем на показ людям. Много. Если переберем свою жизнь, много мы творим на показ людям. Зачастую в квартире-то убирают перед приходом гостей. Из тщеславия. На показ людям. Так вот, она подвязалась не по духовному расположению, не по любви к Богу, а на показ людям. И ради суетной славы, которую ищет растленная воля. Демон тщеславия, отвлекая ее от благочестивых помыслов, возбудил в ней желание осуждать других. Вот как только человек начинает совершать что-то доброе, какие-то добродетели в нем начинают возникать. Вот пошел в храм, начал поститься, молиться, и тут же дьявол тщеславия начинает в нем возбуждать осуждение безбожников. Тех, кто не постится, живет неправедно. Это как правило. Слава Богу, если человек заметил это. А если нет, так и продолжает гибнуть. А последствия печальные. Вот как только дьявол возбудил в ней желание осуждать других, и она пришла в опьянение от демона гордости, соуслаждаясь ему, этому демону гордости, святой ангел, страж целомудрия, отступил от нее. Ну, а дальше блудное грехопадение. Святой Иоанн Лествичник повествует. Один почтенный муж сказал мне, положим, что есть 12 бесчестных страстей. Если произвольно возлюбишь одну из них, то есть гордость, то и одна сия наполнит место прочих 11. Насколько она страшна. Представляете, 11 страстей. Но только одну человек возлюбил гордость, и она в состоянии заполнить место тех 11. Компенсирует, насколько она страшна. Ирон из Александрии, благочестивый юноша, абсолютно безукоризненной жизни. После великих трудов и подвигов, то есть жизнь его была необыкновенно строгая. Часто он принимал пищу через 3 месяца. Знаете, раз в три месяца питался. Возгордился, стал поносить святых учителей, в том числе и в Агре. Знаете, как вот, я раз в три месяца ем, а ничего они там не могут. Тоже мне подвижники, да? Лукавый демон возобладал им так, что он уже не мог жить в келье. Отправился в Александрию, стал посещать зрелища, конские бега. Это мы с вами. По гордости. Зрелища и спортивные соревнования. Телевизор уткнулся, да? Вот он стал посещать зрелища, конские бега, проводил время в корчемницах, подвергаясь таким образом чревоугодию, пьянству. Он впал в нечистую страсть любодеяния. От нечистой жизни у него открылась тяжелая болезнь. И, помучившись полгода, он пришел в доброе чувство, вспомнил о небесной жизни, исповедался, но ничего не успев изменить, через несколько дней скончался. То есть Господа нельзя искушать до бесконечности. А начало? Начало гордость. Смотрите, благими намерениями уложен путь в ад. Начал с благого, да, действительно, но не уберегся от другого. От тщеславия, от гордости, а дальше непоправимое. Слава Богу, исповедовался, но плода покаяния принести уже не смог. Еще раз хочется обратить внимание. Вот этот лозунг безбожников «хлеба и зрелищ». То есть, чтобы желудок был полный, и дальше развлечения. Господи, отврати нас от зрелищ. Святой Иоанн Лестничник учит: наказание гордому, его падение, досадитель бес, а признаком оставления его от Бога есть умоиступление. Вот поверьте, какая бывает скорбь, когда умирает человек, вот приходят родственники, говорят, причастить надо, а он в умоиступлении. Он уже не понимает, что с ним хотят сделать и что ему предлагают. Такого причащать нельзя. Человека в умоиступлении нельзя. Если он не отдает отчета, что с ним будут делать, нельзя по закону причащать. Таким образом, человек себя довел до такого состояния, что еще будучи живым, лишает себя самого главного – спасения, исповеди, причастия. И от этого такая скорбь бывает, когда еще живой человек, но он уже приговоренный к аду. Знаете, как страшно смотреть на человека, который приговорен к аду. Как страшно, когда приходишь, вот родственники хотят, чтобы его причастили, а он сам нет. Больной уже почти при смерти. Говорит, господи, что вы выдумали? И ни на какие уговоры. Страшно смотреть, что бес настолько за жизнь возобладал душой человека, что он даже в виде священника. Священник рассказывает ему, что нужно сделать, для чего, как. Отвергает все. И видишь, человек сам себя приговорил к вечной казни. От чего это? От умоиступления, от гордости. Упаси нас, Господи, от гордости. Так вот, Иоанн Лестничник учит: наказание гордому, его падение, досадитель бес, а признаком оставления его от Бога есть умоиступление. В первых двух случаях, то есть в случае падения и досаждения бесом, люди нередко людьми же были исцеляемы. Но последнее, то есть умоиступление, от людей не исцельно. То есть, если впал человек в грех, его еще может уврачевать человек. Чем? Советом, состраданием, молитвой, помощью. Или, если бес ему досаждает, можно отчитку провести, человек избавится от беса. То есть, человеками, скажем. Ну, с Божьей помощью, но человеками. Вот если бесноватый желает от беса освободиться, просит, то можно прочитать молитвы, и бес изыдет, человек перестанет бесноваться. Но молитвы от умоиступления нету. Нет в требнике такой молитвы. Исцеление от умоиступления. Невозможно такому человеку. Это страшно. Не приведи нас, Господи. Один премудрый старец духовно увещал гордящегося брата. Но сей ослепленный сказал ему: «Простите меня, отче, я не горд». Мудрый же старец возразил: «Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь: я не горд?» Как только человек сказал: «Я не гордый», это самый первый признак гордости. Таковым весьма полезно повиновение. Жестокое и презрительное жительство, то есть не искать славы человеческой, не искать, чтобы тебя хвалили. Чтение о сверхъестественных подвигах святых отцов, может быть, хоть через это сии недугующие получат малую надежду ко спасению. То есть, когда начинаешь читать, как жили святые, сравнивая свою жизнь с их жизнью, видишь, кто ты есть на самом деле. И таким образом врачуешь свою гордость. Уже перестаешь себя видеть подвижником благочестия. Перестаешь себя видеть молитвенником и постником. А то как говорят: вот кажется, что не молишься. Да вы что, да я молюсь, да я акафист, да я акафизмы, да я только молитвенница. Спрашиваешь: ну сколько раз во время молитвы отвлеклась? Сколько раз о колбасе подумала? Точно, говорит, рассеиваюсь. Так ты же не молишься. Ты молитвословие произносишь и не каешься в этом. О гордости. Все, молитвенница. Прошкаешь, что не постишься? Нет, я пощусь. А ушами, а глазами, языком? Ой, да, точно нет. Смотрю все подряд языком. Ну, вот и постники. А ведь возомнила себе, что постница. Благодарно мыслящему человеку, учит святой Иоанн Златоуст, не должно хвалиться не только тем, что не имеет, но и тем, что имеет. Нечем нам с вами хвалиться. И он перечисляет: не говори мне ни о цвете лица, ни о выкинутой шее, ни об одежде, ни о коне, но применительно к нам о машине, ни о свете. Но размысли и скажи, чем все это оканчивается? Понятно, чем оканчивается. Машина грудой металлолома, наше тело распрекрасное, которое так молодо выглядит, как вы хорошо выглядите, как вы молоды, я вам столько не дал, закончится кучей гниющего мяса с костями. Кучей смрада закончится все это. Чем гордиться? Некоторые должностями гордятся, занимаемым положением в обществе. Чем закончится? Гробом и судом Божьим. И царь, и дворник одинаковы пред Богом. Вот этим и закончится. Святой Игнатий Брянчанинов говорит о недуге гордости, которую мы зачастую не видим в себе. Гордость есть презрение ближнего, дерзость, непокорность закону Божию и Церкви. Итак, по гордости человек нарушает закон Божий. Но одно дело, когда нечаянно, не хотел, не желал. Но ведь многие злоумышленно нарушают закон Божий, начиная от внешнего вида и кончая поступками. Далее, последование своей плотской воли. Чтение книг еретических, развратных и суетных. Вот есть литература суетная, так же, как есть суетные песни. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Вот такие есть и песни. То есть суетное, суесловие, которое не содержит никакого здравого смысла, ни содержания. И вот эти книги, они тоже порождение. Неповиновение властям. Запомним, властям надо повиноваться, всем. Нет власти ни от Бога, либо по попущению Божию. Колкое насмешничество. Как мы им обладаем, этим колким насмешничеством? Мало того, еще гордиться им, как здорово сказали. А пошутили. Оскорбило человека до глубины души. И это шуток не понимает. Уж пошутить нельзя. А еще, когда мы какие-то события греховные, вот человек совершил грех, а мы приходим и пересказываем другим в такой шутливой форме, с такой насмешкой, и все смеются. Получается, греху брата моего посмеялся. Это все фельетоны, это карикатуры, это все колкое насмешничество. Таковы недуги, таковы язвы, составляющие собою великую язву. Эту великую язву Бог назвал смертью, когда воспрещал Адаму и Еве кушение от древа познания добра и зла. Вон же аще день снести от него смертью врете. Вот эта язва есть. Непослушание Богу. Почему? По гордости. Что там Бог сказал? Тотчас по кушению плода запрещенного праотцы почувствовали вечную смерть. И вот святой Игнатий Брянчанинов говорит: рассматривая великую мою язву, взирая на умерщвление мое, исполняюсь горькой печали, недоумеваю, что мне делать. Последую ли примеру ветхого Адама, который, увидев наготу свою, спешил скрыться от Бога? Стану ли, подобно ему, оправдываться, возлагая вину свою на вины греха, то есть на других, напрасно скрываясь от Всевышнего, напрасно оправдываться? Облекусь же вместо смоковничных листьев в слезы покаяния, вместо оправдания принесу искреннее сознание. Облаченный в покаяние и слезы, предстану пред Бога моего. Грешный потомок Адама, ободрись! Воссиял свет в темнице твоей. Бог снизошел в далекую страну твоего изгнания, чтобы возвести тебя в потерянное тобою горнее отечество. Бог соединяет тебя с собою, соделывает тебя Богом по благодати. Вот мы с вами мало отдаем себе отчета, что когда мы причащаемся тело и крови Христа, предварительно омыв свою душу покаянием, что мы обожаемся. Вот Господь нас соделывает Бога человеками. Как-то ускользнуть, если бы мы чувствовали всю силу вот эту, если бы мы чувствовали, что нам дарует Господь по благодати, ни за что, мы бы, очевидно, все-таки по-другому начали смотреть на эти таинства, на приготовление принятию тела и крови, на приготовление соединения с Богом. Святой Игнатий Брянчанинов говорит: «Он прощает тебе грехи, этого мало. Он изъемлет корень зла из души твоей, самую заразу греховную, яд, ввергнутый в душу дьяволом, и дарует тебе врачество на весь путь твоей земной жизни для исцеления от греха, сколько бы раз ты не заразился им по немощи твоей. Это врачество исповедание грехов». Итак, вот нам Господь на все время нашей вот этой земной жизни дал врачество. Это исповедание грехов, это покаяние. Вот Он им вытаскивает из нашего сердца корень зла на исповеди. Там. «Хочешь ли ты, поработившийся греху, говорит святой Игнатий Брянчанинов, влекомый к нему насилием навыка, возвратить себя в свободу и праведность? погрузись в смирение. Извергни грех, вступи во вражду с грехом, искреннею исповедью греха. Вражда греху, искренняя исповедь. То есть это абсолютно твердое обещание Богу больше не возвращаться на те помои, в которых был испачкан. То есть больше туда не возвращаться. Вот это исповедь. Не пустое перечисление грехов, а твердое желание. Вот что нас спасает. Это врачевание должно предварять все прочие. Без него врачевание молитвою, слезами, постом и всеми другими средствами будет недостаточным, непрочным. Без исповеди, без твердого намерения, все это слезы, пост, непрочно. Пойди, горделивый, к духовному отцу твоему, у ног его найди милосердие Отца Небесного. Одна исповедь, искренняя и частая, может освободить от греховных навыков, соделает покаяние плодоносным, исправление прочным и истинным. Вот, Господи, дай нам видеть свои греховные язвы, как видели их святые отцы, и врачевать так, как они их врачевали, чтобы нам с вами вот не зря здесь собираться, чтобы не впустую нам вот это золотое драгоценное время тратить, чтобы не ушло одно для нас безвозвратно, чтобы не случилось так, что близок локоть не укусишь. Ведь начался новый календарный год. Вот взглянул на тот календарь, нету. Вот сколько листиков, вот настолько мы приблизились к ответу перед Богом. Рано или поздно каждому придется встать на суд. И вот когда подумаешь, как становится страшно. Единственное упование на милосердие Божие. Но кто его может в полной мере удостоиться? Тот, кто к этому стремится. Стремится к Богу всей своей душой. Помилует он милосердный. Не давать себе поблажки ни в чем, ни в малейшем. А то спрашиваешь, постилась, да, постилась, телевизор смотрела, но я почти не смотрю. Да, вот, говорит, почти не ворую, значит, каяться не надо. Еще раз хочу напомнить, что святые отцы учат, что если мы искоренили в себе грех, насколько бы мал он ни был, то это больше, чем чудотворение и воскрешение мертвых. То есть, если бы мы с вами воскресили мертвого или сотворили чудо, это бы не было так велико в глазах Божьих, как если бы мы в себе искореним хотя бы один грех, насколько он мал ни был бы. Еще раз, вот хочу, сестренки родные, хочу обратить внимание, ведь такая скорбь берет, когда смотришь, когда женщины, считая себя верующими, стригут свои волосы, которые Господь заповедал носить на голове длинными, как признак подчинения Богу. Вот она, гордость. Вот это то, что мы говорили с вами сегодня. Противление закону Божьему. Это признак гордости. Страшно это. Человекоугодничество. Угодничество себе, но не Богу. Ну и дальше. Сейчас начнем перечислять. Вот будем молить Господа, да укрепит Он нас один раз в решимости, чтобы все-таки нам с вами, не за страх, а за совесть, не из-за боязни ада, а из-за любви к Богу, отказаться от всего порочного. Чтобы сказать, Господи, я Тебя так люблю, что я боюсь, как бы не сделать какую-нибудь мерзость в Твоих глазах, как бы не оскорбить Тебя своим поведением. Господи, помоги мне. Поможет. Поможет. Ну вот, а теперь давайте-ка вопросам. Есть вопросы? Так, что означает кафолическая церковь? Кафолическая, это переводится с греческого православная. Так, встречаются люди чаще всего пожилые и одинокие, которые разговаривают сами с собой вслух, высказывая свои мысли. Простите, они не сами с собой беседуют. Что это? Хочу предупредить, что святые отцы указывают, даже когда мы в помыслах начинаем беседовать, мы с бесом беседуем. Обычно где это просматривается? Вот повздорили мы с человеком, разошлись, идем, и начинается диалог. Вот надо было сказать вот то и то, точно. Надо было поступить вот так и вот так. Надо было еще хуже ему сделать. Надо было вот то ему сделать и это сделать. И так сказать, пусть знает. Да, вот в следующий раз так и сделать. То есть это диалог с бесом. Это он по ходу научает. Замечали за собой такое, да? О, значит, это надо искоренять. Сначала человек вступает в беседу с помыслами, а потом начинает и вслух. Не надо с помыслами вступать в беседу. Все понятно? Ну вот. Значит, как объяснить ребенку себе или другому, когда вдруг видим, что люди делают то, чего делать не должно? И делают такие люди, с которых спросить мы не можем. Тут вправе сказать, как учил игумен инока, когда тот пришел и сказал, я вижу, что вы то делаете не так, и это не так. Он что ты ему сказал? Ты скажи, этому помыслу не твоего ума дело. Да? Тот пошел, так начал говорить, стал спасаться. Во-вторых, каждый будет отвечать за свое. Каждый будет отвечать за свое. Мы с тобой за свое, они за свое все. И у нас получается, что как-то одну и ту же тему, которую мы с вами уже обсудили и разрешили, снова. Это знаешь, как бывает? Говоришь, сказано, женщина мужской одежды мерзость перед Богом, написано в Библии. Поэтому святые отцы предали за мужскую одежду анафеме. Поэтому женщина, которая одевает брюки, она подпадает под анафему. Вот вышел жил этот человек и говорит, так что брюки нельзя носить? Не, ну понятно, да? Говоришь, ну а что, можно? То есть человек только что выслушал, говорит, а что, нельзя что ли? Вот мы этому уподобляемся, когда уже обсудили вопрос, и снова на эти рельсы назад. Вот что, о чем хочу сказать. Вот было одно из выступлений, это митрополита Кирилла, члена Синода. Когда он говорил о просвещении и о миссионерстве, о нравственности, ведь нравственность может быть истинная, основанная на законе Божьем. А есть нравственность, которая абсолютно безнравственна. Ну, скажем, для безбожника дать сдачу – это нравственно. Да, пусть первый не лезет, заступился. Для христианина – нет. Так вот, на что он обратил внимание? Это то, о чем мы с вами постоянно говорим. Только тогда человек услышит Слово Божие, только тогда он начнет жить по закону Божьему, если он понимает, что мы с вами бессмертны. Если он понимает, что за гробом продолжается жизнь, только тогда он услышит Слово Божие. Только тогда для него нравственность обретет ценность. Потому что и сам себе человек, которому говорят, ударили по правой, надо левую поставить. Он говорит, для чего? Вот если человек знает, что придется за все отвечать перед Богом, он уже подумает, делать или не делать. Если человек думает, что он за смертью, за гробом все заканчивается, тогда действует другой принцип. Бери от жизни все. Сейчас хватай, любой ценой попирай. И еще один момент. Вот недавно вскрылось, вот такой вот пласт невидимый. Почему дети многие не слушаются? Вот спрашиваю ребенка, а ты знаешь, почему нужно слушаться родителей? Он говорит, не знаю. Большинство детей на самом деле, оказывается, не знают, почему нужно слушаться родителей. Ты почему не слушаешься? Ну, потому не слушаюсь. А почему я должен слушаться? И вообще все. Он не знает, почему нужно слушаться родителей. Еще раз хочу обратить внимание отцов, матерей, бабушек, дедушек, кого угодно. Чтобы разъяснили детям пятую заповедь. Спросить, ты знаешь, почему нужно слушаться родителей? Пусть объяснит. Если он не сможет этого сделать, тогда объясни, что сказано, чти отца и мать свою, будешь долго жить. Если хочешь пожить подольше и не умереть рано, слушайся. Как только не послушаться, так долго не проживешь. И второе. И будут дни твои благоденствия. То есть добрыми будут дни, хорошими. Хочешь хорошо жить? Хочу. Слушайся. Будешь хорошо жить. Дальше. Научишься слушаться родителей. Попадешь в Царствие Небесное. Если нет, ты не будешь слушаться Бога, потому что Бог сказал слушаться родителей. А тот, кто Бога не слушается, тот сатана. Хочешь служить сатане? Не хочу. Будем слушаться? Будем. А чтобы послушание привить, надо моментально, как только не послушался, сразу его к иконке. Если иконки нет, вот так на улице, сразу проси прощения у Бога. Итак, мы начинаем с того, что проси прощения у родителей. Это в корне неправильно. Сначала проси прощения у Бога, он: Господи, прости. А вот теперь у родителей. Итак, приучить ребенка каждый раз просить прощения у Бога. Таким образом мы его душу располагаем к покаянию. Он вырастет покаянный и не будет, как мы с вами, испытывать проблем с исповедью, с покаянием и с исправлением грехов. Вот это понятно?
Да.
Так, еще вопросы? Да. Это надо благословиться у того, кто благословил читать акафист. Благословение одного священника не имеет права ни отменить, ни изменить, ни уточнить другой священник. Иначе он может исказить смысл благословения. Не имеет права. Поэтому надо идти к тому, задавать вопрос священнику, кто вас благословил. Ну, у нас время истекло. Молимся!
Да.